Стража под стражей. Сценка. Видали ли вы когда-нибудь, как навьючивают ослов? Обыкновенно на бедного осла валят все, что вздумается, не стесняясь ни количеством, ни громоздкостью. Кухонный скарб, мебель, кровати, бочки, мешки с грудными младенцами. Так что навьюченный азинус представляет из себя громадный бесформенный ком, из которого еле видны кончики ослиных копыт. Нечто подобное представлял из себя и прокурор Хламовского окружного суда Алексей Тимофеевич Балбинский, когда после третьего звонка спешил занять место в вагоне. Он был нагружен с головы до ног. Узелки с провизией, картонки, жестянки, чемоданчики, бутыль с чем-то, женская тальма и черт знает чего только на нем не было. С его красного лица лился ручьями пот, ноги гнулись, в глазах светилось страдание. За ним с пестрым зонтичком шла его жена Настасья Львовна, маленькая весноватая блондинка с выдающейся вперед нижней челюстью и с выпуклыми глазами. Точь-в-точь молодая щука, когда ее тянут крючком из воды. Заняв после долгих странствований по вагонам место и свалив на скамьи багаж, прокурор вытер со лба пот и направился к выходу.
«Куда это ты?» — спросила его жена.
«Хочу, душенька, в вокзал сходить, рюмку водки выпить».
«Нечего там выдумывать. Сиди».
Балбинский вздохнул и покорно сел.
«Возьми на руки эту корзину, тут посуда».
Балбинский взял на руки большую корзину и с тоской взглянул на окно. На четвертой станции жена послала его в вокзал за горячей водой, и тут, около буфета, он встретился со своим приятелем, товарищем председателя Плинского окружного суда Фляшкиным, уговорившимся вместе с ним ехать за границу.
«Батенька, да что же это такое?» — налетел на него Фляшкин. «Ведь это свинство по меньшей мере. Уговорились вместе в одном вагоне ехать, а вас нелегкая в третий класс понесла». «Зачем вы в третьем классе едете? Денег у вас нет, что ли?»
Балбинский махнул рукой и замигал глазами.
«Мне теперь все равно», — проворчал он. «Хоть на тендере ехать. Гляжу, гляжу, да, кажется, кончу тем, что с собой порешу. Под поезд брошусь. Вы не можете себе, голубчик, представить, до чего заездила меня моя благоверная. То есть так заездила, что удивительно, как я еще жив до сих пор. Боже мой!» «Погода великолепная, воздух этот, ширь, природа, все условия для безмятежного житья. Одна мысль, что за границу едем, должна была бы, кажется, приводить в телячий восторг. Так нет же, ну, нужно было злому року навязать мне на шею это сокровище. И ведь какая насмешка судьбы! Нарочно, чтобы избавиться от супруги, придумал я болезнь печенок, за границу хотел удрать». Всю зиму о свободе мечтал. И во сне, и наяву себя одиноким видел. И что ж, навязалось со мной ехать. Уж я и так, и этак ничего. Поеду да поеду, хоть ты тресни. Ну вот, поехали. Предлагаю ехать во втором классе ни за что. Как-то, мол, можно так тратиться?
Я ей все резоны представляю. Говорю, что и деньги у нас есть, и престиж наш падет, ежели мы будем в третьем классе ездить, что и душно, и вонь.
Не слушает. Без экономии обуял. Теперь хоть этот багаж взять. Ну, для чего мы такую массу с собой тащим? Для чего все эти узелки, картонки, сундучки и прочая там дрянь? Мало того, что в багажный вагон 10 пудов сдали, мы еще в нашем вагоне 4 скамьи заняли.
Кондуктора то и дело просят расчистить место для публики. Пассажиры сердятся, она с ними в пререкание вступает.
«Ой, совестно-то как, а? Верите ли? В огне горю. А отойти от нее сохрани Бог. Ни на шаг от себя не отпускает. Сиди около нее и на коленях громадную корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала. Ну, прилично ли прокурору суда с медным чайником ходить? Ведь тут в поезде, небось, свидетели и подсудимые мои едут. Пропал к черту престиж». А это, батенька, впредь мне наука, чтоб знал, что значит личная свобода. Иной раз увлечешься и, знаете ли, ни за что, ни про что человечину под стражу упечешь. Ну, теперь я понимаю, проникся.
Понимаю, что значит быть под стражей. Ох, как понимаю.
Небось, рад бы пойти на поруки-то, усмехнулся Фляшкин.
Да с восторгом, ну, верите ли, при всей своей бедности 10 000 залога внес бы. Ну, однако бегу, небось уж горячку порет. Ой, быть головомойки.
Вершболова Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов 3-го класса сонную физиономию Балбинского.
«На минуточку, на минуточку!» — закивал ему прокурор. «Моя еще спит, не просыпалась. Когда она спит, я относительно свободен. Выйти-то из вагона нельзя, но зато корзинку можно пока на пол поставить. Ой, хоть за это спасибо. А, да, я вам не говорил? У меня радость».
«Какая?»
2 картонки и 1 мешок у нас украли. Ну, все-таки легче. Вчера съели гуся и все пирожки. Нарочно больше ел, чтобы меньше багажа осталось. О, да и воздух же у нас в вагоне, хоть топор вешай. Не езда, а чистая мука.
Прокурор повернулся назад и поглядел со злобой на свою спавшую супругу.
«Варварка ты моя!» — зашептал он. «Мучительница! И радиада ты этакая! Скоро ли я, несчастный, избавлюсь от тебя, Ксантипа?» «Ой, верьте ли, Иван Никитич, иной раз закрою глаза и мечтаю. А что, если б докобы, она да попала бы ко мне в когти в качестве подсудимой? Откажется, в каторгу бы упек. Но просыпается. Тс-с».
Прокурор в мгновение ока состроил невинную физиономию и взял на руки корзину. В Эйткунине, идя за горячей водой, он глядел веселее.
«Еще 2 картонки украли!» — похвастался он перед Фляшкиным. «И уже мы все калачи съели. Все-таки легче!»
В Кенигсберге же он совсем преобразился. Вбежав утром в вагон к Фляшкину, он повалился на диван и залился счастливым смехом.
«Ой, голубчик! Иван Никитич, дай обнять тебя! Ты не извини, что я тебе «ты» говорю, но я так рад, так ехидно счастлив! Я свободен, понимаешь? Свободен! Жена бежала!»
«То есть как бежала?»
«Ты вышла ночью из вагона, и до сих пор ее нет. Бежала ли она, свалилась ли под вагон, или, быть может, на станции где-нибудь осталась? Одним словом, нет ее! Нет! Ангел ты мой!»
«Но послушай же», — встревожился Фляшкин, «в таком случае телеграфировать надо? Храни меня, Создатель! То есть как я теперь эту свободу чувствую, что описать тебе не могу? Пойдем по платформе пройдемся, на свободе подышим».
Приятели вышли из вагона и зашагали по платформе. Прокурор шагал, и каждый свой вздох сопровождал восклицаниями.
«О, как хорошо! О, как легко дышится! Неужели же есть такие люди, которым всегда так живется?»
«Знаешь что, брат, — решил он, — я сейчас к тебе в вагон переберусь. Развалимся и заживем на холостую ногу!» И прокурор опрометью побежал в свой вагон за вещами.
Минуты через 2 он вышел из своего вагона, но уже не сияющий, а бледный, ошеломленный, с медным чайником в руках. Он пошатывался и держался за сердце.
«Вернулась!»
— махнул он рукой, встретив вопросительный взгляд Фляшкина.
«Оказывается, что ночью вагоны перепутала и по ошибке в чужой попала. Шабаш, брат!»
Прокурор остановился перед Фляшкиным и вперил в него взгляд полный тоски и отчаяния. На глазах его навернулись слезы. Минута прошла в молчании.
«Знаешь что?» — сказал ему Фляшкин, нежно беря его за пуговицу. «А я на твоем месте сам бы бежал».
«То есть как?»
«Беги, беги, вот и все. А то ведь этак зачахнешь на тебя, глядячи».
«Бежать? А, бежать!» — задумался прокурор. «А ведь это идея. Так я, братец, вот что сделаю. Сяду на встречный поезд и айда. Скажу ей потом, что по ошибке сел. Ну, прощай, в Париже встретимся».